Светлана Обратнова, в Москве 18:07, в эфире программа «Время свободы». Эксперты обсуждают предварительные итоги парламентских выборов в Казахстане. В Пакистане глава правительства вызван в суд свидетелем по делу о коррупции. В Думу внесен проект закона, восстанавливающего прямые выборы губернаторов. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В Казахстане подводятся итоги выборов в Нижнюю палату парламента. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, пропрезидентская партия «Нур-Отан» набирает более 80% голосов. Кроме нее проходят еще две партии, преодолевшие 7% барьер «Ак-Жол» и «Коммунистическая народная партия», рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Васильев.
В новый парламент Казахстана после досрочных выборов проходят три политические силы. С огромным отрывом правящая партия «Нур-Отан» «Свет Отечества» с десятыми долями поверх 7% барьера, партия «Ак-Жол» «Светлый путь», называющая себя конструктивной оппозицией президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, и «Коммунистическая народная партия». За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было представлено более одной партии. Поправки в избирательное законодательство президент Назарбаев внес лишь в минувшем году. Согласно поправкам, в мажилисе должно быть как минимум две партии, причем вторая может даже не преодолеть 7% барьер. Глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Жао Саарыш отметил прекрасную техническую организацию процесса голосования, но при этом Саарыш подчеркнул, власти Казахстана не предоставили условий для проведения честных и свободных выборов. Миклош Харасти, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, применил по отношению к выборам в Казахстане термин «ограниченный плюрализм». Косвенным образом заключение европейских коллег подтвердил Петр Зверев, ответственный секретарь Межпарламентской ассамблеи Евразес. Зверев нашел выборы в Казахстане весьма схожими с выборами в Белоруссии.
Мороз – первое. Очередь – второе. Немного других возмущенных граждан, которые не попали в списки. Очень достойные выборы. Очень, а главное – организованные.
Частный случай голосования, который можно отнести к несвободным, выборы в городе Жаназен, где в середине декабря состоялись массовые беспорядки. Министр иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов. Могут ли выборы в зоне чрезвычайного положения считаться свободными?
Да, конечно, это большой вопрос. Можно говорить все, что угодно. Можно говорить о том, что выборы проводятся под дулами автоматов там и так далее. Но самое главное, что мы предоставляем доступ сейчас туда международным наблюдателям.
Власти Казахстана уверены в том, что жаназенский фактор не особо повлияет на оценку выборов извне. Почему, объясняет глава МИД Казахстана Ержан Казыханов.
Развитие демократии в любой стране, особенно на постсоветском пространстве, это процесс. Мы идем планомерно и уверенно в сторону демократической системы в нашей стране. Вы знаете, что президент Назарбаев с самого начала говорил о том, что сначала экономика, потом политика. Сейчас мы пришли к периоду, когда экономическое развитие уже позволяет нам подтянуть политическую систему ближе к экономическому развитию, потому что уровень развития достаточно высокий. Но мы не исключаем, что в отчетах наблюдателей будет присутствовать определенная доля критики. Безусловно, тема жаназения очень выпукла, будет, наверное, отражена во многих отчетах. С самого начала было искреннее желание провести честные и справедливые выборы.
За день до голосования политолог Нурлан Еримбетов рассказал корреспонденту «Радио Свобода», почему выборы в стране традиционно проходят без эксцессов.
Казахстанцы не выбирают выборы как инструмент для выражения своих мыслей. Это пойдет по-другому, это возможно в домах, это возможно потом. Но эти выборы, мне кажется, там отработают дежурно. Ожидаем результаты, победы правящей партии. Те, кто, допустим, сегодня имеет протест на стране, они не пойдут на выборы. Пойдут обычно, так сказать, дежурные избиратели, которые привыкли к этому. Но выборы использовать как инструмент никто не будет. Это я в этом уверен.
Данияр Сугралинов стал единственным казахстанским блогером, который сумел привлечь себе 1000 читателей до того, как власти Казахстана закрыли доступ к сервису «Живой журнал» на территории страны. Сейчас Данияр – глава влиятельного сетевого проекта «Казнат Медиа». В итогах выборов он видит перспективы для развития сети и не только.
Впервые, наверное, за все существование сети интернет такого государства, как Казахстан, мы увидели полноценную междупартийную партийную борьбу в сети. Это свидетельствует о том, что политическая жизнь в стране, она уже не является тем болотом, которым она была.
За 20 лет независимости Казахстана ни один мажилист не отработал полный срок. Все созывы распускались досрочно. Юрий Васильев, Радио Свобода, Астана, Москва.
И еще один комментарий по поводу состоявшихся выборов в Нижнюю палату парламента Казахстана. У микрофона обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов. Вопрос ему задавала Евгения Назарец.
Для меня лично было несколько неожиданным. Прохождение коммунистической партии народной 7% барьера, ну, это в каком-то смысле сенсационный результат, хотя эксперты предполагали, что коммунисты единственная партия из тех, кто противостоит Нуротану, сегодня занимает такие, я бы сказал, интернационалистские позиции и призывает к единению всех национальностей, этнических групп в Казахстане, в то время, когда большинство других партий применяет такую достаточно националистическую риторику, что, в общем, не отвечает цели президента Назарбаева, который всегда декларировал межнациональный мир и спокойствие. С этой точки зрения, может быть, власти сегодня выгодно достаточно присутствие коммунистов в парламенте, потому что с правящим режимом их присутствие ничем не угрожает, но зато оно будет так некоторым образом декорировать ценности, которые декларировал ранее Назарбаев. Что касается партии «Ак-Жол», то ее прохождение парламента было программируемым. Предполагалось, правда, что она пройдет согласно закону, принятому раньше, что если партия вторая не набирает 7%, она все равно волевым образом становится системной партией. Но если она прошла 7% барьер, это говорит о том, что форматирование нового парламента со стороны администрации, со стороны власти оказалось достаточно успешным проектом.
Можно ли сказать, что то, что будет не одна программируемая партия «Ак-Жол», а еще и коммунисты, что это для правящей партии создаст, ну, если не проблемы, то хотя бы какие-то, ну, шероховатости в ее деятельности?
Да ничего, никаких проблем и шероховатостей для правящей партии это не создаст. Парламент в Казахстане – это не место, где принимаются решения, и так же, как в России, а еще недавно это было не место для дискуссий. Поэтому это декор той самой демократической системы, к созданию которой стремится Казахстан согласно объявленному президентом Назарбаевым курсом. Ведь мы же помним, что он оказался в очень неприглядном положении, когда на выборах 2007 года парламент стал однопартийным, а впереди маячила перспектива председательства Казахстана в ОБСЕ, где такого рода государство с однопартийным парламентом, напоминающим блок беспартийных и коммунистов советских времен, дискредитировал как бы саму организацию ОБСЕ. Поэтому сегодня все очень выглядит прилично. Активность избирателей на этих выборах, особенно в столице, была просто ничтожная. В Алмате голосовало, ну, по предварительным данным, около 25% избирателей. Все прекрасно здесь понимают, что выборы на самом деле ничего не решают. При нынешнем режиме парламент не определяет никоим образом систему ценностей государства.
Это был Аркадий Дубнов, обозреватель московских новостей. Московское время 18:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов. Покушение, совершенное в городе Иваново на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы, может быть связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. Предложение по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий планируется представить президенту России до 1 марта. Первое заседание межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой этой программы, состоялось сегодня в Москве. Мировой участок Басманного суда штрафовал сегодня заявителя акции партии «Яблоко» 14 января Майю Завьялову по обвинению в нарушении порядка организации митинга. Защита обжаловала арест Сурена Макарчана, владельца московского ресторана «Иль Питоре», где 9 января при взрыве и пожаре погибли 3 человека, пострадали более 30. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в выпуске «Телепатия в армии», беседа с Владимиром Гандельсманом, «Школа космополитов», репортаж Владимира Морозова, «К «Как модернизм открыл Америку». Рубрика «Картинка с выставки» и в книжном обозрении Марины Ефимовой переписка Джорджио Кив и Альфреда Стиглица. Таковы темы «Американского часа. Поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте сегодня в 11 часов вечера по Москве. Не пропустите. В Италии продолжаются спасательные работы на месте крушения круизного лайнера «Коста Конкордия», севшего на мель у берегов острова Джилио в Тиренском море. Капитану судна предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил навигации. Он эти обвинения отвергает. С подробностями Александра Вагнер.
Согласно последним данным, во время крушения лайнера у берегов Италии погибли 6 человек, пострадали 60, 14 человек считаются пропавшими без вести. Тем не менее, к вечеру воскресенья была обследована лишь четвертая часть судна. Непосредственно после трагедии руководитель одной из спасательных бригад Эннио Аквилини сказал, что невозможно точно определить число пропавших без вести.
Нам это пока не ясно. Мы два раза сравнивали численность пассажиров на месте аварии и при отъезде судна. Но уверенности в точности полученных чисел нет. Мы не исключаем, что кто-то пропал без вести, но уже обнародованные цифры из области фантастики. В настоящий момент мы не можем точно сказать, сколько человек пропали без вести. 10, 20 или даже 40. Это определить невозможно. Может быть, вообще никто не является пропавшим без вести.
Специалисты уже успели изучить данные черного ящика, что проливает свет на причины катастрофы. Коста Конкордия прошла всего в 150 метрах от берега, и вероятность напороться на скалу была высока. Версию технических неполадок на судне таким образом сразу исключили. Экипаж и капитан не подавали сигналы морской тревоги СОС и не звонили в порт, чтобы сообщить о трагедии. Компания-владелец лайнера распространила заявление, в котором возлагает вину за случившееся на человеческий фактор, иными словами, на халатные действия команды и капитана. Газета «Гардиан» в одной из сегодняшних статей цитирует слова представителя компании. До катастрофы судно 52 раза отправлялось в плавание, но остается загадкой, почему навигационное оборудование на борту не сигнализировало наличие скалы, сделавшей пробоину сбоку. Лайнер подошел так близко к скалам, что, конечно, его повреждение было неизбежным. Конец цитаты. Итальянская полиция арестовала капитана Коста Конкордио Франческо Скеттино по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей. Очевидцы утверждают, что капитан оставил тонущий лайнер около полуночи, еще до того, как его покинули все пассажиры и члены экипажа и команды. Согласно навигационному кодексу, капитан должен оставить судно последним. Капитан все обвинения отрицает и говорит, что был последним, кто сел в спасательную шлюпку. По мнению первой группы прибывших на родину россиян, команда была плохо подготовлена к непредвиденным ситуациям. Об этом они рассказали сразу после приезда из Рима в воскресенье. На борту находились 111 россиян, как пассажиров судна, так и членов экипажа. И многие из них говорят, что капитан довольно долго медлил с эвакуацией. Вот что рассказал один из пассажиров.
Команда вообще не знала, что делать. Объявляли, что небольшая поломка электроники, что все под контролем. Когда выглянул в окно, было видно, что мы просто воткнулись в берег на полной скорости. И корабль реально тонет, заваливается на бок. На самом деле, народу намного больше спаслось бы без травм, там, без всего, если бы сразу начали эвакуацию. Да, полтора часа, ну, там, около часа, да, стояли все около шлюпок, и не было команды никакой. И когда он уже практически начал заваливаться, только тогда уже и сами матросы приняли решение на шлюпки спускать.
Трагедия. Коста Конкордия поставила перед экспертами много вопросов о будущем морских путешествий. Вопросы безопасности волнуют британскую газету Daily Mail, цитирую. С конца 80-х круизная индустрия переживает бум. Только в прошлом году в морское путешествие отправились более 19 миллионов пассажиров и были построены более 9 новых лайнеров водоизмещением 100 тысяч тонн. Впрочем, как и каждый год на протяжении последнего десятилетия. Круизные лайнеры спроектированы для того, чтобы их пассажиры получали максимум удовольствия, чтобы их окружала роскошь. Все это становится главной целью морского путешествия, а вовсе не вопрос о безопасности перевозки. В результате круизные судна отличаются от, скажем, океанских лайнеров, которые, как правило, строятся с тяжелыми надводными бортами из толстого слоя металла, чтобы была возможность справиться с неблагоприятными обстоятельствами. Конец цитаты. Газета Financial Times в свою очередь пишет, что персонал, обслуживающий пассажиров, обычно имеет очень поверхностное представление о действиях на случай аварии. Команда, по сравнению с членами экипажа, проходит минимальную подготовку. Кроме этого, газета задается вопросом, сколько пассажиров быстро и безопасно способны перевести современные лайнеры. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что эвакуация пассажиров в случае кораблекрушения при помощи спасательных шлюпок не изменилась с того времени, как затонул «Титаник». И, возможно, нынешняя трагедия, к счастью, не связанная с таким количеством жертв, позволяет снова задуматься о возможных новых способах спасения людей. Например, за счет отделения части корпуса. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу поправки к закону, возвращающие прямые выборы губернаторов. Глава государства сохранит за собой право увольнять губернаторов за коррупцию или неурегулированные конфликты интересов. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Возвратить прямые выборы губернаторов Дмитрий Медведев пообещал совсем недавно публично, когда выступил с посланием Федеральному собранию. Это было одним из пунктов реформы политической системы, обещанным главой государства, в том числе и критикам Кремля. Напомним, сейчас глав регионов, по сути, назначает президент. Правда, до этого он вносит в местный парламент кандидатуры будущих губернаторов. Законодательный орган их лишь утверждает. Теперь правила игры несколько меняются. Федеральный закон, в который будут вноситься поправки президента, имеет длинное название «Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». О том, как народ будет выбирать губернатора, согласно президентскому документу, рассказал Радио Свобода, член фракции «Единая Россия», глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин.
Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации могут сами выдвигаться или же они выдвигаются политическими партиями. При этом законопроектом предусматривается, что выдвижение политическими партиями своих кандидатов может осуществляться после консультации с президентом Российской Федерации. Порядок такого рода консультаций президентом будет определяться. Я бы одновременно обратил внимание и на то, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации может быть отозвано при определенных обстоятельствах гражданами, проживающими на территории данного субъекта. А также в двух случаях в соответствии с проектом, это в случаях установления фактов коррупции, неурегулированности конфликта интересов, руководитель субъекта может быть прекратить свои полномочия в случае утраты доверия президента Российской Федерации.
Избиратели будут выбирать губернатора прямым и тайным голосованием. Однако оппоненты партии власти и президента России легко нашли изъяны в этом документе. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», доктор экономических наук Елена Мизулина, увидела несколько слабых мест в президентском варианте законопроекта.
Этот порядок должен будет определять сам президент. Полагаю, что это непрозрачно. Через такого рода норму можно фактически аннулировать всю процедуру выдвижения. Этот порядок проведения консультации фактически приведет к монопольному праву президента определять, кто же будет кандидатом. Это опасность, это надо тоже исправлять.
В президентском законопроекте о прямых выборах губернатора не идет речь о свободных выборах. Такова точка зрения оппозиционного политика, сопредседателя незарегистрированной партии «Парнас» Михаила Касьянова.
Прямые фразы о том, что выдвижение политпартиями может осуществляться после консультации с президентом, это, конечно, фильтр, как Путин это выразился. Это означает такое пренебрежение гражданами, их свободами. То есть речь не идет о свободных выборах, свободного движения.
Госдума рассмотрит этот законопроект в мае этого года после президентских выборов. По словам Елены Мизулиной, которая в целом положительно оценивает эти реформаторские шаги главы государства, документ еще нуждается в серьезной доработке. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Курганской области расследуется случай насилия в семье. Социальные службы, на чьем попечении оказался мальчик, жертву этого насилия, постфактум нашли объяснение произошедшему. Его отец перенес в семейную жизнь негативный опыт пребывания в горячих точках. Специалисты говорят о том, что уральский случай не уникален, рассказывает Александр Валиев.
Эта история произошла в середине минувшего декабря, и вскоре о ней узнал весь город. Отец, разозлившийся на 9-летнего сына за то, что тот то ли прогулял, то ли опоздал на занятия в музыкальной школе, связал его веревкой и спустил с третьего этажа. Теперь ребенок живет в социальном реабилитационном центре. С ним работали психологи. Отец содержится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Неясно, почему мать мальчика, которая была в тот момент дома, допустила подобную экзекуцию. По словам уполномоченной по правам ребенка, ребенка в Курганской области Алены Лопатиной, семья производила впечатление благополучной. Более того, за мужчиной никогда не замечали склонности к насилию.
Я знаю, что это второй брак для отца ребенка. И в первом браке он тоже проявлял себя по отношению к детям очень хорошо. Почему я говорю тоже? Потому что до этого случая характеризует папу как заботливого отца, как человека, который активно занимается дополнительным образованием ребенка. Папа, который готов отдавать свое время воспитанию ребенка. Для него было это очень важно, то, чтобы мальчик обязательно ходил в музыкальную школу, чтобы не было пропусков, чтобы был он успешен.
О том, что обвиняемый в истязании собственного ребенка служил в Чечне и был контужен, Алена Лопатина узнала от меня. Этот факт в прессе упоминается вскользь, но тем не менее именно на нем зачастую концентрируют свое внимание читатели, обсуждая это событие на сайтах. Об особенностях поведения военнослужащих, прошедших горячие точки, рассказывает психолог Наталья Эммануилова.
В каждом участнике боевых действий лежит неизгладимый след их присутствия на войне. Это прежде всего повышенный уровень тревожности, это постоянная сверхбдительность, это депрессия, нарушение памяти, немотивированная агрессия, особенно приступы ярости. Если взять статистику американскую, то 90% людей, принимавших участие в войнах, имеют разводы. И они же имеют по 6 эпизодов насилия в год.
По мнению Натальи Эммануиловой, случившееся в курганской семье во многом результат того, что бывший солдат не прошел реабилитацию, не был подготовлен к возвращению в мирную жизнь.
То есть в семьях такие люди зачастую становятся просто опасными. То есть люди, которые не прошли курс реабилитации, за которым не несут ответственности вообще совершенно никто, а сам человек не способен управлять и корректировать свои действия, эта ситуация, она бесконтрольная. И в настоящее время необходимо принять меры для того, чтобы это стало системой, обязательной системой реабилитации, и чтобы эта система стала качественной и профессиональной.
В других странах подобная система выработана и носит обязательный характер. В России же никто не обязан после службы в горячих точках проходить курс адаптации к мирной жизни.
В развитых странах наблюдается достаточно хорошо поставленная работа по коррекционному взаимодействию и воздействию на таких людей, в частности, в Америке. Человек, который приходит с войны и получает какую-либо травму, он сразу же отправляется не домой, а отправляется в лагерь, где с ним проводят определенную работу. Причем мероприятия довольно-таки разнообразные. Это и путешествия, скажем, по рекам, это и проживание в палатках, это общение с природой, это и йога, это все абсолютно оздоровительные методики, которые наработала медицина, традиционно и нетрадиционно в настоящее время. Очень активно стали использоваться таких технологий, как взаимодействие с животными. В Соединенных Штатах Америки психологи наблюдают за ветеранами войны в течение 3 лет. Это в обязательном порядке.
Кто знает, если бы государство более внимательно относилось к тем, кого отправило на военные действия, возможно, этой семейной драмы никогда бы не случилось, и 3 детей бывшего солдата не остались бы сиротами при живом отце. Из Кургана Александр Валиев для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. И сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов. Покушение, совершенное в городе Иваново на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова, может быть связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. Предложение по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в России планируется представить президенту страны до 1 марта. Первое заседание межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой этой программы, состоялось в Москве. Мировой участок Басманного суда штрафовал сегодня заявителя акции партии «Яблоко» Маю Завьялову. по обвинению в нарушении порядка организации митинга в Москве, прошедшего 14 января. Защита обжаловала арест Сурена Макарчана, владельца московского ресторана «Эль Питоре», где 9 января при взрыве и пожаре погибли по меньшей мере 3 человека. Европейские наблюдатели считают, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали демократическим принципам и контролировались властью. Такие заявления сделали представители наблюдательных миссий ОБСЕ. Наблюдатели от СНГ, напротив, признали голосование демократичным. По предварительным данным, в Нижнюю палату парламента прошли 3 партии. Пропрезидентская Нур-Отан набрала при этом более 80% голосов. Число погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкорди» у берегов Италии достигло 6, пострадали свыше 60 человек. В окрестности иракского города Масул сегодня по меньшей мере 8 человек погибли, несколько получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в лагере для перемещенных лиц. Среди погибших и пострадавших – женщины и дети. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Первую половину программы сегодня посвящу российской предвыборной хронике. Главная ее тема – это статья Владимира Путина в газете «Известия» о политических вызовах, на которые должна ответить Россия. В чем же смысл ответа премьер-министра движению гражданского протеста? Партия Нурсултана Назарбаева, по официальным данным, набрала 80% голосов на выборах в парламент. Почему международные наблюдения? Наблюдатели считают, что это голосование не соответствует фундаментальным демократическим стандартам. Европейский Союз считает понижение кредитного рейтинга 9 стран еврозоны несправедливым. Каковы перспективы единой европейской валюты? В конце программы вспомним о том, что 16 января – это один из святочных дней, и с этими святыми вечерами связаны многие народные традиции, в частности, исполнение колядок, благопожелательных поздравительных песен. О святках и святочных песнопениях в программе «Радио Свобода» говорит профессор кафедры истории русской музыки Московской консерватории Наталья Гилярова. Давайте послушаем.
В России есть места, где никогда это не прекращалось. Несмотря на запреты, несмотря на то, что кому-то там потом попадало, люди все равно ходили славить Христа утром в Рождество, часов в 5 утра. И потом под Старый Новый год ряженые ходили тоже поздравлять. Традиция включает всегда очень много всего. Ну, например, обрядовую еду обязательно готовили кутью, потому что это и праздник предков. На святке считалось в народе, что с того света предки приходят смотреть, вот как мы все делаем, правильно или нет. Готовили обрядовые печенья, готовили кишки-ножки. Что такое кишки-ножки? Вот в песне поется «кишки-ножки в заднее окошко, подавай, не ломай». А это набитые гречкой кишки свиные и с салом. Так как был пост до того, то вот это уже здесь все в полную силу открывалось. И эту обрядовую еду мало того, что ставили на стол в своем доме, еще давали поздравляющим. Вот в одной деревне в Рязанской там было как. Утром они, девки, ходят с куклой по домам, и девушки поют поздравление какое-то, которое с ними там не пошла. Получали за это, ну, кишки-ножки, грубо говоря. А вечером они же пойдут и получали дрова. Ну, парню пели уже. А почему дрова? А потому что потом они эти дрова отдавали какой-нибудь одинокой женщине, и в ее доме имели вечеринку. И парни тоже туда приходили. Ну, называлось по-разному, кельи, посетки, вечерки, сусе. Вот это вот такое хорошее двухнедельное время.
Тільки подумала, та йо пепле стала ще.
Святочное песнопение в эфире «Радио Свобода». Андрей, мы с вами колядки не поем, но вот хоть послушаем. Приглашаю вас прильнуть к радиоприемнику в 20.07, когда я открою, как обычно, итоговый выпуск программы «Время свободы».
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к международным темам. В Пакистане обостряется противостояние между гражданскими властями и могущественной военной элитой. Новое решение Верховного суда страны может привести, по оценкам экспертов, к отставке премьер-министра Юсуфа Разы Гилани и к досрочным выборам, рассказывает Валентин Барышников.
Верховный суд Пакистана обвинил премьер-министра Юсуфа Разу Гилани в неуважении, потребовал дать объяснение, почему он не выполнил судебное постановление возобновить дело о коррупции в отношении президента страны Асифа Ализарова Зардаре. Речь идет о расследовании, относящемся к деятельности Зардаре в бытность его в 90-е годы министром инвестиций в правительстве его супруги Беназир Бхутта. Дело было закрыто, и правительство отказалось его сейчас возобновлять, заявив, что президент обладает иммунитетом. Конфликт между судебными властями и премьером – часть политического кризиса в Пакистане, в который вовлечены военные. Верховный суд считается их политическим союзником. Гилани должен явиться в Верховный суд в четверг, 19 января. По оценкам наблюдателей, дело против Гилани, а не подчинение решениям суда, может привести к его досрочной отставке. Это новый виток в противостоянии гражданских властей Пакистана и военных, которые обладают огромным политическим весом. Верховный суд ведет расследование другого скандального дела, в которое вовлечен Зардари, известное как «Мемогейт». Дело касается некоего послания, отправленного якобы помощником пакистанского президента, в котором содержится просьба к США помочь в предотвращении возможного военного переворота в Пакистане. Расследование началось по требованию главы разведывательного агентства Шуджи Паши. Гилани подверг на прошлой неделе критике действия военных, направивших документы в суд, что вызвало резкую реакцию могущественного командующего пакистанской армии Ашфака Каяни. Он потребовал от премьера пересмотреть свои критические высказывания. Однако в воскресенье Гилани заявил:
«Я отчитываюсь перед парламентом. По любой жалобе я даю ответ не конкретному человеку, а парламенту. Я выступлю перед парламентом в любой момент, когда он пожелает узнать мою позицию. Я представляю народ. Я избранный премьер-министр. Я представляю 180 миллионов человек. У всех институтов в стране есть границы их полномочий».
В парламент Пакистана был внесен на рассмотрение вопрос о доверии правительству, что многие рассматривают как попытку поддержать гражданские власти в этом конфликте. Нынешнее противостояние усиливает опасения нового военного переворота в Пакистане. С момента обретения страны независимости в 1947 году военные трижды свергали гражданские правительства. Аналитики, однако, отмечают, что военные не хотели бы устраивать переворот, предпочитая отстранить Гилани и Зардари от власти легальными методами. Политический кризис в Пакистане, стране, обладающей ядерным оружием и сталкивающейся с постоянной угрозой со стороны талибов, вызывает беспокойство у мирового сообщества. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры», автор ее сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Российские блогеры наблюдают за новым «Титаником» Коста-Конкордия и падением обломков российской межпланетной станции «Фобос-Грунт». Причина неудачного запуска «Фобос-Грунт», по мнению сетевых авторов, следует искать не в невезении и не в открытом космосе, а в Роскосмосе. Попытки оправдания со стороны руководства ведомства колумнист газеты «РУ» Андрей Коняев воспринял в штыки.
На днях я прочел интервью главы Роскосмоса Владимира Поповкина «Известиям». Очень, знаете ли, рекомендую. Освежает похлеще контрастного душа. Поповкин заявил: «Непонятны частые сбои с нашими аппаратами в тот период, когда они летят над теневой для России стороной Земли. Там, где мы не видим аппарат и не принимаем с него телеметрию. Не хочется никого обвинять, но сегодня есть очень мощные средства воздействия на космические аппараты, возможности применения которых нельзя исключать». Я не знаю, о чем он думал, и думал ли он вообще, когда произносил под запись такое, но это и не важно. Посыл понят был однозначно. Враги. Кругом одни враги. Мечтающие покарать отечественную космическую индустрию, не забывшие унижения, нанесенного им в 61-м году, когда СССР отправил первого человека в космос. И вот теперь они, да еще в год 50-летнего юбилея полета первого человека вокруг Земли, нам мстят, причем даже не жалея собственного оборудования, установленного на том же Фобос-Грунте. Проблема только в том, что Поповкин, заявляющий о врагах на весь мир, а уж поверьте, это чудное высказывание уже расползлось по англоязычному сегменту сети, сам выглядит как враг.
Причиной катастрофы лайнера «Коста Конкордия» колумнист портала «Слон.ру» Константин Ранкс тоже считает человеческий фактор.
Можно сделать очень безопасное судно. Так проектируются спасательные катера и шлюпки. Они не тонут, даже полностью заполненные водой. Но коммерческие суда проектируют, балансируя между требованиями физики и стремлением нагрузить судно максимально большей полезной нагрузкой. И поэтому всякие случайности, типа открытых не вовремя иллюминаторов, как было на Булгарии, а также крупных пробоин, которые сразу вскрывают несколько водонепроницаемых отсеков, все это ведет к стремительной гибели судна. Именно поэтому судовождение было и остается сложной наукой, и никакие электронные гаджеты не обеспечат безопасного плавания на водах, если не будут соблюдаться многочисленные правила, не будет дисциплины на борту судна у команды и надлежащего информирования пассажиров. Суда надо вовремя осматривать, ремонтировать и списывать, равно как и судоводителей, которые не проявляют качеств, достойных хорошей морской практики.
Западная благосфера обсуждает в сущности те же темы, однако уходит от прямых трактовок и поисков очевидных причин. Катастрофу «Коста Конкордия» легко объяснить ошибкой капитана, однако Ксан Брукс на сайте «Гардиан» указывает на другую возможность. Именно на этом лайнере снимался фильм Люка Годара «Социализм» в 2010 году.
Любому, кто смог досмотреть «Социализм» до конца, пришло бы в голову, что с «Коста Конкордия» обязательно случится беда. В первом эпизоде этого вызывающего, грандиозного фильма круизный лайнер, очевидно, служит метафорой западного капитала, вступающего в неспокойные воды. У Годара «Конкордия» играет роль декадентского лимба, в шикарных интерьерах которого слоняются апатичные туристы. Среди пассажиров ответственный сотрудник ООН и престарелый военный преступник. Развлекает путешественников неулыбчивая Патти Смит. После первого показа на Каннском фестивале «Социализм» получил противоречивые отклики. Кому-то он показался слегка эксцентричным шедевром, а кому-то эксцентричным сумбуром о природе глобализации, автор которого получает извращенное удовольствие, измываясь над собственным зрителем. Но как бы то ни было, годаровский фильм сообщил нам, что мир обречен. Катастрофа должна была случиться уже за финальными титрами.
Фобос Грунт тоже мог не преодолеть земное притяжение по причине метафизической, ведь что ожидалось от этой станции, равно как и от другого, пока более успешно продвигающегося к Марсу американского аппарата с марсоходом Curiosity на борту. С помощью данных, которые могли быть собраны Фобос Грунт, ученые хотели подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании жизни на Марсе. Но если не определена сама жизнь, как может обнаружить ее следы космический аппарат? Этим вопросом задается на портале Technologist автор известного научно-популярного блога «The Loom» Карл Зиммер.
Когда в НАСА заявляют, что хотят выяснить, был ли Марс когда-либо пригоден для жизни, слово «жизнь» употребляют в очень ограниченном смысле. Они ищут следы воды в жидком состоянии, поскольку все живое на Земле испытывает в ней необходимость. Они ищут органический углерод, который производит на Земле все живое и благодаря которому в некоторых случаях выживает. Однако нет никаких оснований полагать, что любая жизнь должна быть именно такой, какой она знакома нам из земного опыта. В 2007 году коллегия ученых, назначенных Национальной академией наук, пришла к выводу, что нельзя исключить возможность существования жизни без воды и углерода. Можно предположить, что жизнь на Марсе окажется похожей на земную, либо потому, что одна планета заразила другую, либо потому, что на обеих химия дошла до биологии одним и тем же путем. В обоих случаях марсоход Curiosity сможет дать массу интересных сведений, когда долетит до места назначения этим летом. Но если на Марсе существует нечто принципиально другое, то в исследованиях нам не поможет даже самая сложная машина, пока мы не придем к согласию о том, поисками чего мы занимаемся.
А если это так, то и российский Фобос Грунт мог упасть просто от бессмысленности своей миссии. Ведь получается, что на Фобосе ему предстояло искать то, не знаю что.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Думу законопроект о прямых выборах губернаторов. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина. Защита обжаловала арест Сурена Макарчана, владельца московского ресторана «Иль Питори», где 9 января при взрыве и пожаре погибли 3 человека. Европейские наблюдатели считают, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали демократическим принципам и контролировались властью. Такие заявления сделали представители наблюдательных миссий ОБСЕ. Число погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкордия» у берегов Италии достигло 6, пострадали свыше 60 человек. В Сирии в результате новых актов насилия сегодня погибли еще 6 человек, в том числе бригадный генерал.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Олигарх Михаил Прохоров о переговорах власти и оппозиции.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев о политическом послании сайта putin2012.ru.
В блогах Свободы.
Буддист Феликс Шведовский. Медведев разбудил медведя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мировые финансовые рынки сдержанно реагировали на решение агентства Standard & Poor's снизить кредитные рейтинги сразу 9 европейских стран. Подобные решения ожидались, отмечают эксперты, и потому давно были учтены в рыночных ценах. Тему продолжает Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в пятницу о снижении кредитных рейтингов 9 из 17 стран еврозоны. В том числе Франция и Австрия лишились наивысших по шкале этого агентства рейтингов, а еще 4 странам еврозоны – Италии, Испании, Португалии и Кипру – рейтинги были снижены сразу на 2 ступени. Тем не менее, первая реакция долговых рынков оказалась весьма умеренной. В частности, доходность облигаций этих европейских стран, то есть процент, которые запрашивают за них инвесторы, повысилась минимально, всего на несколько базисных пунктов. Почему? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, есть две основные причины. Первое – предупреждение о том, что рейтинги европейских стран будут снижены, появились еще в прошлом году, и инвесторы имели возможность отразить свои ожидания в ценах. И вторая причина – в последнее время на межбанковском рынке заметно улучшилась ситуация с ликвидностью, во многом благодаря тому, что ЕЦБ пошел на беспрецедентный шаг и предоставил банкам на длительный срок достаточно дешевые кредиты. Сумма этих кредитов отчасти сняла проблему рефинансирования обязательств банков и, скорее всего, отчасти пошла на покупку долговых обязательств. Основная реакция вот на решение о снижении рейтингов, мне кажется, проявилась не столько в долгах проблемных стран, сколько в облигациях Германии, чья доходность очень резко упала. Мне кажется, именно в этом снижении доходности отразилась вся беспокойность инвесторов относительно того, что будет происходить в еврозоне дальше.
5 месяцев назад снижение этим же агентством Standard & Poor's на одну ступень кредитного рейтинга Соединенных Штатов с наивысшего уровня, который страна удерживала в течение 70 лет подряд, привело к обрушению всех мировых фондовых рынков. Их сводные индексы в первое же время теряли по 4-5% в день, и почти все они так и не смогли отыграть падение до конца года. На этот раз индексы в США снизились в пятницу не более чем на 0,5%, в Азии в понедельник на 1,5%, а в самой Европе к середине дня в понедельник некоторые индексы и вовсе чуть повысились. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
Здесь нужно выделять как минимум два момента. Во-первых, решение по кредитному рейтингу США от S&P было неожиданным, и в этом смысле все-таки снижение кредитных рейтингов в Европе скорее можно назвать вполне ожидаемым событием. Более того, об этом разговоры уже шли несколько месяцев. И видно, что рынок долговой уже в цены такое снижение рейтингов включил в значительной степени. Кроме того, не нужно забывать, что когда пришло решение по США, рынки находились совсем на других уровнях, некой степени эйфории или оптимизма. Поэтому там небольшое движение ведет к большому колебанию цен активов, к большому негативу. А сейчас так много негатива уже в цене, что такая сдержанная реакция даже ожидаема. Тем более, что и в пятницу появились уже на рынке слухи о том, что S&P будет снижать рейтинги. Частично это движение было отыграно в пятницу.
Агентство Standard & Poor's снизило рейтинги сразу 9 из 17 стран еврозоны, и все они являются пайщиками действующего в регионе антикризисного фонда. Из средств, получаемых этим фондом от продажи собственных облигаций, выпускаемых на основе гарантий стран-вкладчиков, выплачиваются ныне антикризисные кредиты Ирландии и Португалии. Если снижаются рейтинги более чем половины вкладчиков фонда, не исключено, что возрастет рыночная стоимость, то есть доходность, новых заимствований уже для него самого. Владимир Харченко, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Эта доходность, в принципе, конечно, может повыситься. S&P предупредила, что в ближайшее время уточнит свою позицию непосредственно по рейтингу этого фонда. Но мне кажется, это решение, если и будет приниматься, то с учетом того, что европейские страны заявили о своей позиции обезопасить фонд от такого решения рейтинговых агентств, и, скорее всего, стоит ожидать, что гарантии по обязательствам этого фонда со стороны стран ЕС будут пересмотрены в сторону увеличения, чтобы сохранить рейтинг максимально возможным.
В России главные индексы фондового рынка в понедельник после снижения в начале торгов уже к середине дня не только отыграли его, но и чуть повысились. Рынки Соединенных Штатов закрыты. В стране отмечается день Мартина Лютера Кинга. Вячеслав Смолянинов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Конечно, российский рынок в первую очередь ориентирован в понедельник в отсутствие торговли на американском рынке на поведение европейских индексов и европейских инвесторов. Как мы видим, все относительно спокойно. Более того, можно ожидать, что когда американские инвесторы во вторник вернутся к своим терминалам и начнут торговлю, наверное, какой-то явно негативной реакции по акциям вряд ли тоже стоит ожидать. В том числе и для России. Скорее, это такое более ожидаемое событие. Более того, можно, наверное, ожидать подобных действий и от Fitch, и от Moody's. И здесь сюрприза большого для рынков не будет. Кроме того, важный момент. Сейчас все-таки данные макроэкономической статистики за последние недели выходят достаточно сильные. Все-таки здесь главный фокус будет скорее на новости, которые будут идти с макроэкономического фронта. В последнее время они все-таки скорее были позитивными.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитные рейтинги сразу 9 из 17 стран еврозоны.
Была экономическая панорама, ее автор Сергей Сининский. Президентские выборы в России в марте. Чего ожидают россияне? Так называется одна из последних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. Кому из политиков отдают предпочтение граждане, что заставляет многих отказываться от участия в выборах? Каково отношение в обществе к лидерам несистемной оппозиции? Об этом в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них участие? И если да, за кого из нынешних политиков проголосовали бы? Такой вопрос социологи Левада-центра регулярно задают россиянам. Последний замер был проведен 16-20 декабря 2011 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%. Вопрос был открытый, то есть люди сами называли тех или иных политиков. 36% граждан заявляют, что готовы отдать свои голоса за Владимира Путина, 7% за Владимира Жириновского, 6% за Геннадия Зюганова, 3% опрошенных назвали Дмитрия Медведева, который, как известно, не будет баллотироваться в президенты, 2% Сергея Миронова и еще столько же Михаила Прохорова. Слово Алексею Гражданкину, заместителю директора Левада-центра.
Собственно говоря, расклад не меняется уже в течение достаточно долгого времени. Выросло лишь, ну то есть появились люди, которые готовы проголосовать за Михаила Прохорова. Это там единственное явление последнего времени. Ну а все остальные политики примерно в том же порядке и с таким же процентами голосов уже в течение долгого времени присутствуют в этом списке.
А какой процент респондентов вообще собирается принять участие в президентских выборах?
О готовности проголосовать на президентских выборах говорит 70%. Чем ближе к выборам, процент будет увеличиваться еще больше, хотя реально вряд ли более 70% придут на выборы.
А что заставляет людей отказываться от участия в выборах или сомневаться, будут ли они участвовать в них?
Ну, прежде всего, люди не голосуют на выборах, потому что не верят политикам, не верят власти. Это наиболее распространенный ответ. а также сохраняющееся представление о том, что участие или неучастие выборов никак не влияет на реальную политику в стране. Это два самых распространенных мнения, остальные встречаются реже.
Тем не менее, каковы эти остальные аргументы?
Третье по значимости – это усталость от политики. В течение 20 лет все время идут какие-то политические дискуссии, тем не менее, ни к чему они не приводят. А также неверие в то, что выборы будут честными, то, что их результаты будут посчитаны верно.
А каковы антирейтинги? То есть за кого из политиков люди ни за что не стали бы голосовать?
Наибольшее отторжение вызывает Владимир Жириновский, а за ним следует Зюганов, Явлинский, в меньшей степени Прохоров и Путин. И опять-таки, как мы наблюдали это и в Думской кампании, когда «Справедливая Россия» вызывала наименьшее отторжение, так и среди кандидатов наименьшее отторжение вызывает Сергей Миронов.
А как бы вы это прокомментировали, почему так происходит?
Миронов является некоторой компромиссной фигурой между тремя самыми популярными кандидатами. Прежде всего, за Миронова смогли бы проголосовать те люди, которые собираются голосовать за Путина. Опять-таки, за Миронова или Путина смогли бы голосовать те люди, которые собираются голосовать за Жириновского. Именно за Миронова могли бы проголосовать вторым выбором те люди, которые собираются голосовать за Зюганова. В этом отношении он является некоторой компромиссной фигурой между этими электоратами. Соответственно, вызывает наименьшее отторжение.
Каково отношение населения к лидерам несистемной оппозиции?
В целом, лидеры несистемной оппозиции малоизвестны, ну и не очень популярны. Лишь 12% говорит, что симпатизируют лидерам несистемной оппозиции. В то время как людей с оппозиционными взглядами существенно больше. Примерно 20% или даже более поддерживают лозунги «Россия без Путина», «Путин должен уйти». То есть эти лозунги поддерживают порядка 20% населения. Но они не находят среди лидеров несистемной оппозиции фигур, за которыми они могли бы пойти, кому бы они доверяли.
Тем не менее, вот вы предлагали респондентам, насколько я понимаю, некоторый список лидеров несистемной оппозиции. Кто из них вызывает наибольшие симпатии?
Среди лидеров несистемной оппозиции чаще всего упоминается Борис Немцов, а несколько в меньшей степени Владимир Рыжков. Все прочие фигуры встречаются гораздо реже. Ну, если, конечно, не считать представителем несистемной оппозиции Михаила Прохорова, который в последние месяцы вырвался в состав наиболее популярных и привлекающих интерес российских граждан политиков.
Говорил Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра. Напомним, что по данным этой социологической кампании, лозунги «Россия без Путина» и «Путин должен уйти» поддерживают 21% россиян.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ней сегодня работали продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей студии в Москве, кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, ведущая передачи обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Набрать Путину необходимое количество голосов.
Проголосовали на чистых прудах в память Грибоедова. Но когда мы туда пришли, обнаружили,
что... Включают свет на корабле, бежать к палубе непонятно к какой, все в перепуге.
Сегодня я снова хочу сказать президенту Сирии Асаду.
Я выступаю за диалог. У румын есть основания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.